Глава 18. Прекрасный день.
«Неприятное место», — сказала Беата. «У меня прямо мурашки по коже».
«Когда-то здесь у них был один известный пациент, Арнольд Юклерот», — откликнулся Харри. «Он говорил, что здесь помещается мозг больного чудовища психиатрии». «Так значит, тебе ничего не удалось накопать на стены, Гретта?»
«Нет. Безупречное поведение. По банковским счетам не похоже, чтобы у нее были денежные проблемы. Кредитными карточками пользовалась и нечасто, что в магазинах одежды, что в ресторанах. Никаких выигрышей на скачках или других признаков пристрастия к азартным играм. Самое экстравагантное из того, что мне удалось установить, — поездка прошлым летом в Сан-Паулу».
«А с мужем что?»
«Да все тоже. Солидный, здравомыслящий человек».
Пройдя за ворота психиатрической лечебницы Геуста, они оказались на площадке, окруженной массивными зданиями из красного кирпича.
«Напоминает тюрьму», — сказала Беата.
«Генрих Штирмер, немецкий архитектор XIX века. Тот самый, что проектировал тюрьму Бутсон», — пояснил Харри.
Вышедший им навстречу санитар отвел их в регистратуру. У него были неестественно черные, вероятно, крашеные волосы, да и выглядел он не санитаром, а скорее музыкантом джазового ансамбля или художником-дизайнером, что вполне соответствовало действительности.
«По большей части Гретта сидит, уставившись в окно», — рассказывал он, пока они шли по длинному коридору, ведущему к отделению Г-3. «Он в состоянии разговаривать?» — поинтересовался Харри.
«Да, вполне».
За свою вороную прическу, придававшую ему небрежный вид, санитару пришлось выложить целых 600. Откинув одну из падавших на лоб прядей, он с прищуром посмотрел на Харри сквозь стекла массивных очков в роговой оправе, на взгляд Холли, придававших ему вид настоящего ботаника. Хотя в сочетании с прической они были призваны производить прямо противоположное впечатление на людей, понимающих.
«Коллега имеет в виду, достаточно ли Грета здоров, чтобы с ним можно было говорить о жене?» — вмешалась Беата.
«Попытайтесь», — равнодушно отвечал санитар, возвращая прядь на место. «Если у него опять начнется приступ, ничего не выйдет».
Харри не стал спрашивать, как ему знать, что начинается приступ. Дойдя до конца коридора, санитар отпер дверь с глазком.
«Его что, приходится держать под замком?»
— спросила Беата, осматриваясь в просторной светлой комнате.
«Нет»,
— отрезал санитар, и, не вдаваясь в дальнейшее объяснение, указал на одинокую спину в белом халате, возвышающуюся над придвинутым вплотную к окну стулом.
«Я буду в дежурке слева по коридору. Предупредите, когда соберетесь уходить».
Они подошли к сидящему на стуле пациенту. Он, не отрываясь, смотрел в окно и при этом правой рукой что-то черкал в блокноте. Движения были медленные, угловатые и какие-то механические, как будто ручку держала не живая человеческая рука, а клешня робота.
— Рон Гретте, — осведомился Харри.
Он не узнал обернувшегося к ним человека. Гретте был острижен наголо, лицо осунулось, а вместо дикого блеска в глазах, испугавшего их в тот вечер на теннисном корте, их встретил спокойный и пустой, но при этом пронзительный взгляд, которым он, казалось, смотрел сквозь них. Харри прежде приходилось видеть подобное. Так выглядели после нескольких недель отсидки заключенные, впервые отбывающие срок. Инстинктивно Харри чувствовал, что сидящий перед ними человек находится в том же состоянии. Он отбывает свой срок.
— Мы из полиции, — сказал Харри.
Гретта медленно перевел на них взгляд.
— Речь идет о налете на банк и о вашей жене.
Гретта наполовину прикрыл глаза. Сейчас у него был такой вид, будто он старался сосредоточиться и понять, о чем говорит с ним Харри.
«Вы разрешите задать вам несколько вопросов?» — громко спросила Беата.
Гретте медленно кивнул. Беата придвинула стул и села.
«Вы можете рассказать нам о ней?» — попросила она.
«Рассказать?» Голос был скрипучий, как плохо смазанная дверь.
«Да, — подтвердила Беата и ласково улыбнулась. — Нам хотелось бы знать, какой была Стина, чем она занималась, что любила, какие у вас с ней были планы, ну и все такое.
— Все такое? — Гретта посмотрел на Беату, затем отложил ручку. — Мы хотели завести детей. Вот такие были планы. Искусственное оплодотворение. Она надеялась, что будут близнецы. Двое и еще двое. Постоянно твердила она. Двое и еще двое. Мы как раз должны были начать. Как раз теперь. Его глаза налились слезами.
Как раз теперь?
Кажется, сегодня. Или завтра. Какое сегодня число? 17-е, сказал Харри. Вы ведь долго были женаты? 10 лет, отозвался Гретта. Если бы они не захотели играть в теннис, я бы не настаивал. Нельзя заставлять детей любить то же, что нравится их родителям, верно? Может, они предпочли бы ездить верхом? Верховая езда — это же прекрасно.
А что она была за человек?
10 лет, — повторил Гретта и снова отвернулся к окну. Мы встретились в 88-м. Я как раз начал изучать BI, бизнес-интеллект. Она училась в выпускном классе Нисанской гимназии. Самая лучшая девушка из всех, кого я встречал. Говорят, что лучшая женщина — та, которая досталась не тебе, или та, которую уже забыл. Но со Стины мне повезло. Я никогда не прекращал считать ее лучшей. Мы с ней съехались после месяца знакомства и были вместе каждый день и каждую ночь на протяжении 3 лет. И все же я не верил своему счастью, когда она согласилась стать Стиной Гретте. Разве это не странно? Если кого-то сильно любишь, кажется невозможным, чтобы так же сильно любили тебя. Ведь должно быть наоборот, верно? На подлокотник стула упала слеза. Она была доброй. Сейчас немногие способны оценить в человеке это качество. Она была верной, надежной и всегда ласковой. И мужественной. Если ей чудились внизу чьи-то голоса, а я в это время спал, она всегда сама вставала и выходила в гостиную. Я говорил ей, чтобы она будила меня, а вдруг там действительно взломщики. А она только смеялась. Тогда я угощу их своими вафлями, и ты проснешься. Ты ведь всегда просыпаешься от запаха вафель. Я и вправду всегда просыпался, когда она пекла вафли. Да. Он глубоко вздохнул, втянув носом воздух. За окном в такт порывом ветра грустно качались, будто махали руками голые ветви берез. «Ты должна была бы сейчас печь свои вафли», — прошептал он и попытался засмеяться. Однако вместо смеха получился всхлип.
«А друзья у нее были?» — спросила Беата.
Гретта все еще всхлипывала, ей пришлось повторить вопрос. «Она любила побыть одна», — сказал он. «Может, из-за того, что была единственным ребенком в семье. Она всегда ладила с родителями. И потом мы с ней были всем друг для друга. Никто больше нам не был нужен».
«Может, у нее все же был кто-то, о ком вы не знали?» — настаивала Беата.
Гретта посмотрел на нее. «Что вы имеете в виду?»
Беата мучительно покраснела и поспешно улыбнулась. «Я хочу сказать, что, возможно, ваша жена не всегда рассказывала вам о том, с кем встречалась или случайно беседовала».
«Почему это? Куда вы клоните?» Беата умолкла и переглянулась с Харри. Теперь слово взял он. «При ограблении банка мы обязаны проверить все версии, какими бы неправдоподобными они ни казались на первый взгляд. Например, кто-то из сотрудников мог быть в сговоре с грабителем. Налетчики часто заручаются помощью изнутри как при планировании, так и в процессе ограбления. Не вызывает сомнений, что преступник точно знал время пополнения банкомата». Харри внимательно следил за выражением лица Гретты, чтобы понять, как тот воспринимает услышанное. Однако, судя по взгляду, мысли его снова где-то витали.
«Мы задавали те же вопросы всем прочим сотрудникам», —
на всякий случай солгал Харри. Снаружи, со стороны дерева, раздался резкий птичий крик, одинокий, жалобный. Гретта начал кивать головой. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее.
— Ага, — сказал он, — теперь я вас понимаю. Вы считаете, что Стина поэтому и застрелили. Вы считаете, она была знакома с преступником. А когда он ее использовал, то застрелил, чтобы оборвать все нити, верно? — По крайней мере, теоретически такая возможность существует, — сказал Харри.
Гретта покачал головой и снова засмеялся пустым, безжизненным смехом.
— Заметно, что вы не знали мою Стину. Она бы никогда на это не пошла, да и зачем? Скоро она бы все равно получила миллионы, стоило только немного подождать.
— Что?
— Вали Бёткер, ее дед. Ему сейчас 85, он владелец 3 многоквартирных домов в центре. Прошлым летом у него нашли рак легких, и с тех пор ему становится все хуже. Внуки его унаследуют по дому каждый...
Следующий вопрос вырвался у Харри чисто инстинктивно.
«Кому теперь достанется тот дом, что должна была унаследовать Стина? Другим внукам?»
В голосе Гретты послышались брезгливые нотки.
«А теперь вы, вероятно, станете проверять, есть ли у них алиби». «А что, Гретта, по-вашему, стоило бы?» — в свою очередь спросил Харри.
Гретта хотел ответить, но, встретив взгляд, Харри передумал и прикусил нижнюю губу. «Простите». — сказал он и провел рукой по едва начавшим отрастать волосам. — Разумеется, мне бы следовало радоваться, что вы проверяете все версии. Просто все это кажется абсолютно безнадежным и бессмысленным. Ведь если вы его и схватите, никто и ничто не вернет мне того, что я потерял. Даже если бы его приговорили к смерти, лишиться жизни. Это еще не самое страшное, что может случиться с человеком. Харри уже знал, что за этим последует. Худшее — лишиться того, во имя чего ты живешь.
— Ладно, — сказал Харри, поднимаясь. — Вот вам моя карточка. Звоните, если что-то вспомните. Можете также обращаться к Беате Лен.
Гретта уже снова отвернулся к окну и не видел протянутой ему карточки. Харри пришлось положить ее на стол. За окном потемнело, их прозрачные отражения в стекле были похожи на призраки. «У меня такое чувство, что я его видел», — сказал Гретта. «По пятницам я прямо с работы отправляюсь в спортцентр САЦ на Спурвейсгате играть в сквош. Мой партнер не явился, и я прошел в тренажерный зал потаскать тяжести, покрутить педали, ну и все такое». Но в это время там всегда столько народу, что приходится постоянно стоять в очередях.
— Знаю, — кивнул Харри.
— Когда Стина убили, я был там, в 300 метрах от банка. Дожидался своей очереди в душе, чтобы поехать домой и заняться ужином. Я всегда готовил ужин по пятницам. Я любил поджидать ее. Любил ждать. Не все это любят. — Что вы имели в виду, когда сказали, что видели его? — спросила Беата. — Я видел, как мимо меня в раздевалку прошел человек. На нем было что-то черное, свободное, комбинезон или что-то в этом роде.
— А лыжная шапочка?
— Гретта покачал головой.
— Может, кепка? — предположил Харри.
— В руках у него была какая-то шапка. Может, и лыжная. А может, кепка.
«А лицо?» —
начал было Харри, однако Беата его перебила.
«Какого он был роста?»
«Не знаю», — пожал плечами Гретта. «Обычного. Что это значит? Ну, может, 1,80 м?»
«Почему вы нам раньше этого не сказали?» — спросил Харри.
«Потому...» — Гретта уперся пальцами в оконное стекло. «Потому что...» «Как я уже сказал, это было всего лишь ощущение». — Это не он, я знаю.
— Откуда такая уверенность? — удивился Харри.
— Несколько дней назад сюда приходили двое ваших коллег. Об их звали Ли.
Он резко повернулся к Харри. — Они что, родственники?
— Нет.
— И что они хотели?
Гретта отдернул руку. Стекло вокруг пятнышек, оставленных пальцами, запотело.
Они хотели проверить, не была ли Стина в сговоре с грабителем. И показывали мне фотографии ограбления.
И?
На фотографиях на черном комбинезоне не было никаких меток. А у того, что я видел в спортцентре, на спине были большие белые буквы.
— А что за буквы?
— спросила Беата. — Полиция. По буквам произнес Грета, стирая со стекла пятна от пальцев. Когда я потом вышел на улицу, то услышал полицейские сирены со стороны Майерства. Помнится, мне тогда пришло в голову странно, что грабителям удается ускользнуть, когда везде так много полиции.
— Понятно. Почему вы уверены, что подумали об этом именно тогда?
— Не знаю. Может, потому что кто-то утащил у меня ракетку для сквоша прямо из раздевалки, пока я был в зале. Потом я подумал, а не грабит ли это банк Стины. В голову всегда лезут разные подобные вещи, когда мозги ничем особо не заняты, правда? Затем я поехал домой и стал готовить лазанью. Стина любила лазанью. Грета попытался улыбнуться, из глаз его опять потекли слезы. Чтобы не видеть, как плачет взрослый мужчина, Харри остановил взгляд на листке бумаги, где Гретта что-то писал в момент их прихода.
«Вы за последние полгода снимали крупные суммы с банковского счета», — Беата говорила жестко, в голосе звучали металлические нотки. «30 000 крон в Сан-Паулу. На что вы их потратили?»
Харри с изумлением посмотрел на нее. Казалось, происходящее ничуть ее не трогает. Гретта улыбнулся сквозь слезы. Мы со Стиной отпраздновали там 10-летний юбилей свадьбы. Она взяла отпуск чуть раньше и поехала туда за неделю до меня. Мы впервые не виделись так долго.
«Я спросила, на что вы истратили 30 000 крон в бразильской валюте?» — не унималась Беата.
Гретта посмотрел в окно. «Это мое личное дело, не находите?»
«А мы ведем дело об убийстве, господин Гретта».
Гретта повернулся к Беате и смерил ее долгим взглядом. «Вас наверняка еще никто не любил». «Я прав». Лицо Беаты помрачнело. «Немецкие ювелиры в Сан-Паулу считаются лучшими в мире», — сказал Гретта. «Я купил то кольцо с бриллиантом, которое было на Стине, когда она умерла». Пришли двое санитаров и забрали Гретта. Наступило время обеда. Харри и Беата проводили его взглядом, стоя у окна и ожидая, когда санитары их выведут из здания.
— Весьма сожалею, — сказала Беата. — Я вела себя глупо, я...
— Все в порядке, — попытался успокоить ее Харри.
— Мы всегда проводим проверку финансовых дел всех, кто имеет отношение к ограблению. Однако здесь я, похоже...
— Я же сказал, Беата, все в порядке. Никогда не жалею о том, о чем спросила. Только о том, о чем не спросила.
Наконец явился санитар и выпустил их из комнаты.
«Сколько времени он еще пробудет здесь?» — спросил Харри. «В среду его отошлют домой», — откликнулся санитар.
В машине по дороге к центру Харри спросил у Беаты, почему санитары всегда именно отсылают домой поправившихся пациентов. Они ведь не обеспечивают их перевозку. Да и куда именно ему ехать, пациент решает сам. Так почему бы не говорить «отпустить домой» либо «выписать»? У Беаты не было никаких мыслей на этот счет, и Харри, поглядев на сумрачное небо, подумал, что начинает становиться старым ворчуном. Прежде он был просто ворчун.
— Он изменил прическу, — сказала Беата, — и надел очки.
— Кто?
— Санитар.
«Да? А не похоже было, что вы знакомы?»
«Мы не знакомы. Однажды я видела его на пляже у Хука, и в Альдорадо, и на Стортингсгате, по-моему, 5 лет назад».
Харри с интересом посмотрел на нее.
«Я и не знал, что это твой тип мужчины».
«Вовсе не мой», — сказала она.
«Ах, да», — спохватился Харри. «Как же я забыл, ведь у тебя в этом смысле мозги набекрень».
Девушка улыбнулась.
«Осло — маленький городишко».
«Ах, вот как! Сколько раз ты видела меня, прежде чем пришла на работу в управление?»
«Один раз. 6 лет назад».
«И где же?»
«По телевизору. Ты тогда распутал это дело в Сиднее».
«Хм. Должно быть, это произвело на тебя впечатление.
Помню, только мне было досадно, что из тебя сделали героя, хотя на самом-то деле ты облажался.
То есть?
Ты должен был отдать преступника под суд, а не убивать его.
Прикрыв глаза, Харри подумал о том, какой вкусной будет первая затяжка, когда он закурит, и даже потрогал пачку во внутреннем кармане. Вытащив сложенный листок бумаги, он показал его девушке.
— Что это? — спросила она.
— Та страничка, на которой Гретта что-то черкал.
— Прекрасный день, — прочла она вслух.
— Он написал это 13 раз. Немного напоминает «Сияние», да?
— Сияние?
— Да ты знаешь, фильм ужасов. Стэнли Кубрик.
Харри бросил беглый взгляд на девушку. «Там Джек Николсон сидит в отеле и раз за разом пишет на листке одну и ту же фразу».
«Я не люблю фильмы ужасов», — тихо сказала она.
Харри повернулся к ней и хотел что-то сказать, однако счел за лучшее промолчать.
«Ты где живешь?» — спросила она.
«В Бишлите».
«Это по дороге».
«По дороге куда?»
«В Упсал».
«Да? А там где?»
«Ветландсвейн. Прямо возле станции. Знаешь, где находится Йорнслёквейн?»
«Да. Там на углу еще такой большой желтый деревянный дом».
«Точно. В нем я и живу. На втором этаже. На первом живет мать. Я выросла в этом доме».
«Я тоже вырос в Упселе», — признался Харри. «Может, у нас есть общие знакомые?»
«Наверное».
Беата посмотрела в боковое окно.
«Надо бы выяснить», — заметил Харри.
Дальше они ехали молча. Ближе к вечеру поднялся ветер. К югу от стада обещали бурю, а на севере страны расширение строительства. У Харри появился кашель. Он достал свитер, который мать связала для отца, а отец, в свою очередь, преподнес ему в качестве рождественского подарка несколько лет спустя после ее смерти. «Странный, чего это я о нем вспомнил?» — подумал Харри. Он разогрел макароны и котлеты, а потом позвонил Ракеле и начал рассказывать ей о доме, в котором вырос. По ее немногочисленным репликам он понял, что ей приятно слушать его рассказ о том, что ему было так близко. Об играх, о маленьком комоде, о том, как он выдумывал истории, глядя на узоры ковра, как будто это были сказки, записанные с помощью хитрого кода, о ящике в комоде, который по договоренности с матерью был исключительно его собственностью и к которому она никогда не прикасалась. «Я хранил там свои карточки с изображениями футболистов», — рассказывал Харри. «Автограф Тома Лунда, письмо от Сёльви, девочки, с которой встречался летом во время поездки в Ондлснес. А позже первую пачку сигарет, потом пачку презервативов. Она так и пролежала у меня нераспечатанной, пока не истек срок годности. Они так пересохли, что когда мы с сестрой попытались их надувать, они все полопались». Ракель смеялась, а Харри все рассказывал и рассказывал нарочно, чтобы слышать ее смех. Потом он долго бесцельно расхаживал по комнате. В новостях было все то же, что и вчера — расширение строительства под Джалалабадом. Харри прошел в спальню и включил компьютер. Пока он, потрескивая, загружался, Харри увидел, что пришло еще одно сообщение. Когда он прочел адрес отправителя, пульс его участился. Он открыл сообщение. «Привет, Харри. Игра началась. В соответствии с заключением патолога-анатома, ты вполне мог быть там, когда она умерла. Так значит, ты поэтому продолжаешь все скрывать. Что ж, не так уж глупо. Хотя все и выглядит как обычное самоубийство. Но ведь кое-что не стыкуется, верно? Следующий ход твой. #MN». Харри едва не подпрыгнул от грохота и с удивлением обнаружил, что это он сам со всей силы ударил ладонью по столу. Он осмотрелся в темной спальне. Харри был зол и испуган, однако больше всего его раздражало ощущение, что отправитель где-то рядом.
Харри приложил все еще ноющую ладонь к экрану монитора. Холодное стекло остудило кожу, и в то же время он почувствовал тепло, как будто там, внутри, был кто-то живой.